Глава 9. Поездка в Шотландию не понесла Битлз ни денег, ни славы, только ударную установку. На обратном пути фургон, ведомый Джонни Джентлом, тряхнуло на каком-то ухабе, барабаны посыпались на Томми Мура, и ему выбило передние зубы. «Черт!» – заорал он, – «хватит с меня музыки!» – и подарил барабаны Битлз. Но толку в этом было мало, все равно у них не было своего постоянного ударника. Реальная польза от этой поездки была только одна. Битлз стали котироваться в хилом провинциальном шоу-бизнесе Ливерпуля, а владелец клуба «Джакаранда», карлик Алан Вильямс, предложил им свои услуги импрессариям. Первым его проектом с ними стали гастроли в Гамбурге. Но сытых по горло Шотландии и Битлз не так-то легко было снова сдвинуть с места. Вильямс умел держать нос по ветру и понимал, что главная его задача – уговорить Леннона. «Соглашайся, Джон!» – пискляво напирал Вильямс, глядя на него из кресла снизу вверх. «Золотые горы я не обещаю, но заработок будет!»
«Сколько?»
– Вильямс хитро прищурился. 10 фунтов в месяц каждому, плюс полный пансион!»
Для Джона это были серьезные деньги, но ехать не хотелось. Не хотелось и показывать, что его можно купить так легко. «Маловато», – ответил он, презрительно поморщившись.
Вильямс посмотрел на него с чуть большим уважением. 20! Назвал он новую сумму.
Джон обалдел от того, что их ценность возросла сразу вдвое, но ехать не хотелось все равно. «Это не разговор, Алан», – бросил он и встал с кресла.
50!
Джон почувствовал азарт охотника. Он подошел к двери, открыл ее, а затем, обернувшись, спросил: «Это ваше последнее слово?»
100! Простонал Вильямс, почти физически ощущая, как запланированные гигантские барыши уходят у него из-под носа. Именно 100 фунтов и были нормальным гонораром за эту работу, но Вильямс не рассчитывал, что ему действительно придется их выплачивать.
100 фунтов. Это была просто невероятная сумма. Джону сразу очень захотелось в Гамбург. «Рукам!» – поспешно вернулся он к столу. «А не обманешь?»
«Разве я тебя когда-нибудь обманывал?»
«Вообще-то нет», – признал Джон, тем более, что видел Алана второй раз в жизни. «Если эти болваны не поедут, наберу других», – думал он по дороге к Стюарту.
«Нет, Джон, это исключено», – покачал головой Стюарт. «У меня через неделю начинаются педагогические курсы».
«Какие еще педагогические курсы?»
«Я разве не сказал тебе? Я решил стать учителем рисования».
Джон, питавший хроническую ненависть к школе, поморщился. «А деньги? Тебе они не нужны?»
«Конечно, нужны, но будущее художника для меня важнее».
Услышав это, Джон понял, как действовать дальше. Да и предыдущий разговор с Вильямсом кое-чему научил его. «Ну пока», — сказал он, подошел к двери, открыл ее, а затем, обернувшись, бросил. «Жалко только, что ты не сможешь сходить со мной на Всемирную выставку художников-авангардистов, которая там открывается».
«Подожди», — остановил его Стюарт, кусая ногти. «Подожди, подожди». Джон ждал. «Ладно. Я еду. А что за выставка-то?»
«Ну, выставка...» – неопределенно протянул Джон.
«А ты не врешь?» – подозрительно вгляделся Стюарт в его лицо.
«Разве я тебя когда-нибудь обманывал?» – ответил Джон словами Вильямса, по себе зная, какое магическое действие они производят. Узнав, что Пол Маккартни только что сдал вступительные экзамены в педагогический колледж, Джон остолбенел. «Да вы что, одурели все, что ли?» – изумился он.
«А что здесь такого? Профессия как профессия», – порадовался Пол.
«Ладно, ты мне одно скажи, ты едешь или нет?»
«Все равно эти стальные не поедут», – как всегда попытался тот спрятаться за чужие спины.
«Поедут», – не моргнув глазом, заверил Джон, думая при этом, что можно обойтись и без Джорджа Харрисона. «Я уже со всеми договорился».
«Да ну», – недоверчиво глянул на него Пол.
«Разве я тебя когда-нибудь обманывал?» – произнес Джон фразу, ставшую уже привычной.
«Вообще-то нет», — сказал Пол, чтобы его не обидеть. На самом-то деле Джон уже не раз обманывал его по мелочам, но, как и в прошлые разы, Пол ему почему-то поверил.
Джордж тоже согласился не сразу. Сначала, чтобы отвертеться, он заявил, что его не отпустят родители. Но Джон провел массированную психическую атаку многочисленного племени Харрисонов, и вскоре все они вместе уговаривали Джорджа.
100 фунтов! — кричал Харальд. «Да на своем вонючем автобусе я не заработаю столько и за год!»
А сестра Луиза, не отрывая взгляда от лица Джона, вторила отцу.
«Мне кажется, Джордж, если с вами будет этот мальчик, ничего плохого с тобой случиться не может».
Джордж слушал их с отрешенным видом, словно знал о Гамбурге какую-то страшную тайну. Но тайна была не в Гамбурге,
И в конце концов он раскололся. Затащив Джона в свою комнату, он признался: «На самом деле не в родителях проблема. На самом деле у меня есть кое-какие планы».
«Надеюсь, не по поводу карьеры учителя?» — подозрительно спросил Джон.
«Как ты догадался?» — удивился Джордж. «Я еще никому не говорил». «Ой, что это с тобой?» — воскликнул он, глядя на перекошенное злобой лицо Джона.
«Ты не будешь учителем, Джордж!» — сказал Джон так, словно хотел его загипнотизировать. И добавил: «Разве я тебя когда-нибудь обманывал?»
«Разве он тебя когда-нибудь обманывал?» Словно эхо повторили эти слова многочисленные домочадцы Джорджа, которые, как оказалось, давно уже стояли возле приоткрытой двери комнаты. «Да», — тихо сказал Джордж.
«Да?» — удивился Джон.
«Да», — повторил Джордж. «Я еду в Гамбург».
Оставалось только подыскать барабанщика. И Джон вспомнил о своем старом знакомом Пите Бесте, сыне хозяйки клуба Казба. Кроме того, что Пит умел играть на барабанах, он еще славился своими многочисленными любовными победами. Но это Джона интересовало меньше всего. Найдя Беста в клубе, он начал разговор так: «Я знаю, Пит, что ты собираешься стать учителем».
Пит ошарашенно посмотрел на него. «Я решил это только 5 минут назад».
«У тебя есть еще 5 минут, чтобы изменить свое решение. Я предлагаю тебе 100 фунтов в месяц за то, чтобы ты не был учителем».
«Разве за это платят?»
«А я тебя когда-нибудь обманывал?» — само собой вырвалось у Джона. Он уже знал, что будет дальше. Это становилось даже скучным.
Гамбург. Европейский центр контрабанды оружия и наркотиков. Зелено-бежевый автофургон «Остин», свернув с Эпербана, выехал на улицу полной свободы. Битлз не знали этого названия, но полную свободу ощутили сразу. Полуобнаженные девицы торчали прямо в подсвеченных витринах нижних этажей, одни откровенно зазывали клиентов, а другие просто наводили марафет, ели или даже читали газеты. В отличие от ливерпульских, на этой улице и вечером было светло от неоновой рекламы, и публика тут была разношерстной и пестрой. Остин остановился перед клубом «Кайзер Келлер», где музыканты могли встретиться с его хозяином, бритым наголо здоровячком Бруно Кашмидером. Проходя через роскошный, сверкающий светомузыкой, разноцветными гирляндами и рыболовными сетями зал с иллюминаторами вместо окон, ребята восхищенно переглядывались друг с другом. Это была сказка. Бруно принял их радушно.
«А-а-а! Англичане! Добро пожаловать! Отличный зал, правда?»
Музыканты воодушевленно закивали.
«Тут играет лучший музыкальный коллектив Германии. Самый громкий звук, самый яркий свет». Он глянул на часы. «Ну все, а теперь поедем туда, где будете работать вы».
Это была редкостная клоака. Стоя на куче мусора перед входом в клуб «Индра», умный стюарт констатировал: «Machen alles gut», что в переводе с немецкого означало: «В какую дыру ты завез нас, Джон?»
«Du bist der schmutzige Schwein», — ответил Джон, что в данном случае означало «вполне приличное заведение для музыкантов». Жизнерадостный Кашмидер провел их между столиками по заплеванному полу к сцене и открыл дверь за ней.
«Добро пожаловать! Это ваш гримерка».
С первого взгляда им стало понятно, что это помещение еще совсем недавно служило для иных целей. Вдоль стены стояли аккуратно завернутые в мешковину унитазы.
«Раз, два, три, четыре, пять», — посчитал Джордж. Потом, загибая пальцы, оглядел товарища и закончил: «Все сходится».
«Нас здесь ждали», — добавил Джон, поправил очки и, ядовито усмехнувшись, прислонил кофр к среднему унитазу. «Учтите, это место принадлежит мне».
«Во веки веков, аминь», — добавил Стюарт. Поняв, что ничего уже не сделать, а потому, подавив себе протест, Пол объявил: «Лично я буду спать у окна». Кашмидер посмотрел на него с нескрываемым уважением.
«Нет, сынок. Спать вы будете в чистом, теплом помещении. Бросай инструменты, поехали туда».
Чистое и теплое помещение находилось за проекционным экраном детского кинотеатра «Бэмби», принадлежавшего Бруно Кашмидеру, как и прочие захолустные заведения этого района. 5 железных кроватей с замусоленными матрацами стояли одной спинкой к стене, другой к экрану. Красоты данного положения Битлз раскусили позже. Во-первых, проработав всю ночь в клубе, они могли весь день бесплатно смотреть кино, полеживая на своих местах. Что касается сна, то это, в общем-то, мелочи. По-настоящему отоспаться им удавалось только по понедельникам днем, когда в кинотеатре был выходной. Ложиться при этом надлежало в строгой последовательности, чтобы не перелазить друг через друга. А сейчас, в их первую и единственную нерабочую ночь в Гамбурге, оставленные Кашмидером обживаться на новом месте, они находились в состоянии культурного шока. Джон уселся на ближайшую кровать и сделал вид, что затягивает развязавшийся шнурок ботинка. Осторожно подняв голову, он обнаружил, что остальные не разошлись, а стоят на том же месте и выжидающе смотрят на него.
«Ну что? Что?» – заорал он. «Не нравится? А мне, думаете, нравится? Я знал, что так будет. Разве я вас когда-нибудь обманывал?»
«Никогда!» – саркастически отозвался Пит Бест и полез через кровать Джона в дальний угол.
«Еще не поздно вернуться домой. Решайте!» – переложил Джон груз ответственности с себя на остальных. Стью, Пол и Джордж молча расползлись по своим местам. Джон погасил свет. Закусив губу, он ждал хоть каких-то слов от своих друзей. Уж пусть бы лучше они ругали его. Темнота и тишина давили. Напряжение держалось еще минут 15, но внезапно ее разрядил Стюарт истерическим выкриком во тьму. «Мы лишим этот город рок-н-ролльной девственности! Йо-хо!» Заорали остальные, колотя ногами и руками по спинкам кровати. «О-о-о-о!» Буря длилась несколько минут, и у Джона отлегло от сердца. А когда вновь наступила тишина, Пит негромко добавил к сказанному Стюартом. И не только рок-н-ролльный.
Зерно эротической надежды, зароненное Питом в их души, взросло и заколосилось в тот миг, когда они узнали, что выступать Битлз предстоит в одной обойме со стриптиз-балетом. Но вскоре отношение к этому факту у музыкантов изменилось. Аппетитнейшие молодые фройлен под звуки американского джаза с контрабандных пластинок махали стройными белыми ножками, а здоровенные красномордые бюргеры чокались пузатыми кружками. И никакой рок-н-ролл тут никому не был нужен. Стоило Битлз выйти на сцену, как зал взорвался криками: «Убирайтесь вон, английские свиньи! Девочек, давай! Или проваливайте, или раздевайтесь сами!» Битлз спасало только то, что поначалу, не зная немецкого, они не понимали смысла этих выкриков и были уверены, что это восторженное приветствие почитателей. Первым понял истину умный Стюарт, когда ему по уже и без того больной башке попала пустой, но увесистой кружкой, брошенной из темноты зала. После этого он стал намного лучше понимать немецкий язык и объяснил ситуацию остальным. Пол огорчился. Стало ясно, что в этом клубе им долго не работать. А он уже несколько дней не сводил глаз с одной из танцовщиц, самой хрупкой и большеглазой. Он заметил, что и она бросает на него заинтересованные взгляды. Но стеснительность не позволяла ему сделать первый шаг. Однажды, во время выступления балета, он все-таки набрался смелости и подошел к Питу. «Может, познакомимся?» – предложил он. Пит, обомлев, осторожно заметил: «Да мы вроде бы знакомы». Пол окончательно смутился и молча отошел. И неизвестно, как бы после этого к нему относился Пит, если бы не Джон, который сидел за одним столиком с Питом и слышал этот диалог.
«Мальчик просит тебя помочь познакомиться с девушкой, кретин», – пояснил он Питу.
«Ну, слава богу», – облегченно вздохнул Пит. «А то спим-то мы рядом». «Пол!» – позвал он. Но Пол сделал вид, что не слышит. «Пол!» – заорал Пит громче. «Ну, что тебе надо?» – мрачно отозвался тот, вернувшись. «Уговорил. Давай познакомимся». Пол было дернулся уйти, но Пит поймал его за руку. «С фройлен твоей познакомимся. Которая из них?» Улучив момент, когда избранница Пола оказалась за сценой, Пит подволок его к ней. «Sprechen Sie Deutsch?» – спросил Пит. Девушка сделала круглые глаза, но затем, не удержавшись, фыркнула и ответила: «Я». «Вот и славно!» «Das ist Paul McCartney», — сказал Пит, тыча пальцем Пола в грудь. На этом его запас немецких слов закончился, и чтобы хоть как-то объяснить ей, что им, собственно, от нее нужно, сделал непристойный интернациональный жест, после чего, с видом человека, честно выполнившего свой долг, покинул арену событий. Пол вернулся в зал буквально через 3 минуты, сияя счастливой улыбкой. «Как успехи?» — спросил Пит. «Она дала мне пощечину. Я так и думал, она хорошая девушка». Пит хотел было поднять его на смех, но прикусил язык, когда тот добавил: «А еще она дала мне свой телефон. Ее зовут Лиззи». «Ты слышал эту песню «Дизи, мисс Лиззи»?» – спросил Пол у Джона через пару дней.
«Ну?» – кивнул тот. «Ларри Уильямса».
«По-моему, мы должны ее играть».
«С чего это вдруг? Она же совсем идиотская».
«Ну и вот», – сказал Пол с таким видом, как будто именно это и требуется от хорошей песни.
«Ну давай, попробуем», – пожал плечами Джон.
Неделю спустя, под давлением Джона, Бруно Кашмидер признал, что дальнейшая работа Битлз в Индии не принесет ему желаемого коммерческого успеха. Хотя прежде тут работали ливерпульские команды, и они оправдывали себя. Но тогда здесь не было стриптиз-балета. Теперь же тут появился свой круг завсегдатаев, сложилась совершенно иная атмосфера. И Битлз переехали в Кайзер-Келлер. Сегодня им предстояло доказать свое право работать тут.
«Все встало на свои места», — сказал Джон, когда они разместились в настоящей гримерке. Он делал вид, что не только доволен, но и совершенно спокоен. Однако это было не так. Впервые им предстояло работать на такой большой и шикарной площадке, да к тому же еще 8 часов без передышки удерживать внимание публики. Если они не смогут этого сделать, Кашмидер подыщет для них очередную дыру. Джон был чрезвычайно возбужден. Но за неделю в Индре он так привык словом и действием оскорблять зрителей в ответ на их оскорбления, что уже не смог перестроиться. Выскочив на сцену уже после того, как остальные завели напористый бит, он привычно вскинул руку в фашистском приветствии и заорал в микрофон: «Зиг Хайль, факин нации!» Его самого поразила громкость и четкость, которой голос пробуравил зал, а уж реакция публики была тем более неожиданной. Одетые в джинсы и кожаные куртки, зрители ответили восторженным ревом. Сделав нелепый прыжок, который сам он называл не иначе как «полет ангела», и вновь вызвав этим ответный взрыв в зале, он запел самую необузданную, самую дикую песню из их репертуара «Дизи Мисс Лизи». Запел так, как привык за последнее время, стараясь перекричать идиотов, не желающих его слушать. Упрямство было главной чертой характера Джона. Он не должен был стать музыкантом. С его гонором и неуправляемой энергией ему больше подошла бы роль мотогонщика или сумасшедшего вождя религиозной секты. Столько лет он бился головой в стену, постоянно ощущая, что его никто не принимает всерьез. В Гамбурге, в этой проклятой Индре, сознание того, что весь мир не желает слушать его, достигло критической точки. И вдруг тут, в Кайзер-Келлере, впервые за все эти годы, Джон почувствовал мощный прилив энергии, который шел от зрителей и делал его сильным. Буйствовал не только он. Все музыканты вели себя не так, как привыкли здесь видеть. Они были энергичными, наглыми и веселыми. Они дурачились и кривлялись, но это не шло в ущерб саунду. Похоже, зрители давно уже ждали чего-то подобного и подначивали их на новые хулиганства выкриками и свистом. Песен было много, и все разные. В общем, оказалось лишь одно. Все они заводили, буквально заставляли танцевать. Эти 8 часов, которых так боялся Джон, промелькнули удивительно быстро, и публика не желала расходиться. Даже Кашмидер, наблюдавший за всем этим из-за кулис, хотел выразить Джону свое восхищение. Но бизнесмен победил в нем благодарного зрителя. 100 фунтов и ни шиллинга больше, только и сказал он Джону, когда зал все-таки опустел. Но это означало, что играть они будут здесь. Спустя месяц весь Гамбург знал о том, что в клубе Кайзер-Келлер играют сумасшедшие англичане, и на это стоит посмотреть.